В этом году могло бы исполниться 80 лет со дня рождения замечательного художника Николая Игнатьевича Золотухина. Николай Игнатьевич был художником больших форм, монументалистом, оформлял огромные пространства, в которых активно протекала жизнь людей. Дома культуры, клубы, детские сады, комбинаты питания. Выкладывал мозаику, лепнину, украшавшую людям жизнь, погружением в потаенные уголки мироздания. Он разглядывал его близко-близко, разделяя на клетки или атомы, а потом, словно проступающих из космической бесконечности, собирал драгоценные узоры, а потом облекал в знакомые нам формы. Цветы, рыбы, птицы, плоды – первосвидетели земной или райской жизни, любимые его мотивы. В окружении его работ жило много народу. Люди приходили к ним, чтобы прослушать музыку или собраться, чтобы обсудить что-то или отпраздновать. А он, автор, оставался безвестным для большинства своих зрителей, не претендуя при этом на популярность и блюдя себя как тончайшего художника-рисунка, выработавшего свою философию, своего искусства, что достигается не всяким даже талантливым рисовальщиком, и свой неповторимый единственный стиль. Его карандаш, кисть, перо, работая как инструмент миниатюриста, прорабатывая мельчайшие миллиметровые детали рисунка, способны были заполнить большие композиции. Любовной кропотливостью охарактеризовала этот труд искусствовед Людмила Хлебникова.
Ну и человек Николай Игнатьевич был тоже уникальная личность, потому что так любить рисунок, такой кропотливый, трудоемкий, любвеобильный должен быть душа у человека, вот какая была у Николая Игнатьевича. Когда вот я смотрю на его произведения, мне почему-то вспоминается Флоренский, его воспоминания о детстве. Потому что, чтобы вот делать такие произведения, какие мы видим сейчас, это нужно иметь такую вот сродственную флоренскому душу. Мне кажется, что они родственники вот по душевному и духовному восприятию мира. Флоренский пишет, что в детстве он очень остро чувствовал материнство земли, даже самой простой утоптанной дороги. И были даже случаи, когда он со слезами во время дождя обнимал эту землю. И ему казалось, вот он писал, что каждый цветок цветет для меня. И я его люблю, и он меня любит. И мое невнимание к цветку будет как бы оскорблением его красоте, оскорблением, и даже вот он пишет, вот это точно его слова, горячей раной его чувству ко мне. И вот мне кажется, что душа Николая Игнатьевича была вот в этом смысле сродственной, созвучной вот флоренскому, который просто умел в слове это передать, а художник передал это вот каждым прикосновением своей руки к листу. Поэтому вот все произведения, которые мы видим, это, в общем-то, интимный след вот души художника, его любви к земле.
Монументалист и тончайший график соединились в одном человеке, попытавшемся рассказать о мире что-то свое. Он жил каким-то особым, интимным обожанием всего, на что упадет взгляд художника в земном саду. Кажется, что незримые токи цветения, благоухания непостижимым образом ощущал его собственный организм, пишет критик. При жизни Николай Игнатьевич стал свидетелем только одной единственной своей персональной выставки. После его ухода выставки работ Николая Золотухина делает его вдова Татьяна Кузьминишна с помощью друзей художника. Выставки проходили в Свердловском краеведческом музее, где отмечались Дни славянской письменности и культуры, в Духовно-просветительском центре «Царский», в Центре современного искусства. Этим летом, посвященное 80-летию художника стараниями вдовы и друзей ее мужа, Выставка состоялась в Министерстве культуры области. Мы решили отправиться в дом художника Золотухина, в дом его картин, к Татьяне Кузьминишне, хранители и продолжатели дела.
Познакомил меня художник. Я шла знакомиться с одним художником, а познакомилась с другим художником. Вот мы познакомились. Случайно.
Это вдохновение, этот портрет. Это, думаю, она, Татьяна Кузьминишна, его муза. Художник редко делал портреты. А такой портрет в такой технике может, наверное, появиться только однажды.
А эта работа он делал вот Курманский карьер в Белоярском районе, роспись зала отдыха. Зала отдыха. Называется «Радость жизни». «Радость жизни». Делал он ее в 72-м, по-моему, да, 71-72 год. Вот только мы в 70-м познакомились, он начал ее делать, прорабатывать идею, эскиз сделал. Тоже не знаю, жива, нет, это роспись. В 66-м Коля закончил училище имени Мухиной, Ленинградское. И вот первые работы у него, конечно, были, очень много было у него линогравюр. Тогда модно было это течение в искусстве. Вот он делал первые работы его. Называется «Цветение», 69-й год. Выставлял он эту работу. Он каждый год выставлял традиционная выставка графики. Вот эта работа называется «Двое». «Двое». Мне кажется, вот он на него и на себя и сделал. Вот похож, что-то есть, конечно. А вот эта работа, вот это называется «Виноград». «Виноград». Девушки на фоне виноградной лозы. Ну, он же родился на Украине. Сейчас город Снежной. Тогда был поселок, назывался, на шахте номер 21. Семья у него шахтерская, отец шахтер. Все почти у него в семье в шахте трудились. Вот. Мать у него была домохозяйка, детей было у них пятеро, две сестры, три брата. Вот. Ну, в общем, Коля у нас один из семьи, он стал художником, творческим работником. Остальные все были на шахту. Все пошли на сестра, значит, там зятья, братья, все были шахтеры.
«Радость жизни», «Двое», «Цветение», «Виноград» – сами темы его работ, казалось, были предопределены той красотой, той любовью, тем чудным местом, где жила семья.
Вначале, конечно, у них и денег не было на краски и на бумагу. Вот он рисовал все карандашком. Почему он карандашик-то полюбил с детства? У него очень много рисунков сохранились, шахта. Вот там есть шахтерские рисунки. Но это он, конечно, уже студенческие годы приезжал на шахту и зарисовки делал там, эти их терекончики рисовал, дома, степь, вот это все вот он. Да.
То есть это его пейзажи?
Да, да, ну там пейзажи-то в основном степи. Степи, там лес нет, как вот на Урале леса, да, там посадки. Посадки, поля, подсолнухи, в общем, кукуруза, пшеница, вот все вот такое вот. Живут они в Донецкой области. В Донецкой области. Сейчас, конечно, там обстановка, сами знаете, какая. Вот так что. В оккупацию, когда немцы пришли, ему было 4 годика. Так что и Коля даже ранение получил. так получилось, что когда немцы наступали в Донбассе, они, наоборот, хотели, ну, эвакуироваться, как-то почему-то не на восток шли, а на юго-восток, и жили в Мелитополе. Вот. Там стояли итальянцы. Там же были итальянцы, венгры, и вот итальянцы. Жили они, мама рассказывала, жили они в большом сарае, в каждом углу по семье. И он, конечно, испытал и бомбежку, и голод, и все, все прелести войны.
Рисовать он начал рано. В школе учитель обратил внимание на талантливого мальчика, стал с ним заниматься отдельно. А в семье, где преданы были шахтерскому труду к мечте стать художником, не все отнеслись с пониманием. В итоге его поддержала сестра. Она тоже трудилась на шахте. Помогла деньгами, когда поступил в художественное училище. Дань принадлежности к шахтерскому сословию он отдаст потом, когда вплетет в свои цветочные, травяные, птичьи узоры, заводские трубы и терриконы, объединив их в один мир.
Отец был против. Отец категорически был против. Он даже и о том, что Коля будет художником, слышать даже не хотел. Он, конечно, его прямая дорога в шахту. Он хотел поступить в академию, но в академию у него почему-то документы не взяли. Но я так предполагаю, что все-таки из-за того, что он был в оккупации. А может быть, просто он показал свои рисунки, но он сказал, мне не взяли. Порекомендовали обратиться вот это в училище имени Мухиной. Художники рассказывают, что их поехало 7 или 8 человек из выпуска Свердловского училища. И вот он только один поступил, остальные все вернулись.
Николай, значит, начал свою работу в Свердловске в конце 60-х годов. Это было такое очень интересное время, когда многое менялось в художественной жизни, когда художники искали новых путей самовыражения, были громкие имена, были такие жесты художественные, очень индивидуальные. Он оставался как бы несколько в тени вот этих громких событий, тенденций. И его работа, его работы, которые на выставках появлялись постоянно, они, конечно, были замечены, оценены, но они были, вот, казалось бы, слишком камерными, лирическими для времени перемен, для времени каких-то вот грандиозных свершений в искусстве, когда многое впервые стало проявляться.
А это вот уже он делал занавес. Вот он делал дворцы, оформлял дворцы культуры. В основном как-то в области он делал работу. Потому что, видимо, молодой художник отправляли в область. Тот более именитый все-таки здесь, в городе, работал. Там у них секция была монументалистов. И работу здесь оформляли. Здесь уже много открывалось дворцов культуры.
То есть это огромный занавес?
Да, это занавес. Занавес он делал на сцену. Занавес на сцену делал.
И все реализовалось?
Да, да. Это вот эскизы, это все было, висело у него. Вот где я, конечно, тут не написано, и я, откровенно говоря, не знаю про него. Это я уже их обнаружила, когда он ушел из жизни, я обнаружила в мастерской. Но написано занавес, а где, я уже не могу сказать.
Ну, это тоже самоцветы?
Да, самоцветы. Где-то вот в клубе есть, нет, сейчас не скажу.
Судьба монументальных работ по большей части драматична. Огромные стены, украшенные лепкой, занавесы, пережили ли они времена всеобщей перестройки? О замысле автора могут поведать лишь эскизы, оберегаемые в семейном собрании.
Синий цвет такой сочный, прямо. А вот это уже, это вот он делал в городе. Это работа уже здесь. Он сделал столовое комбината питания УПИ для студентов. Большое зало из двух сторон – весна и осень. Это вот весна, а это осень. Он делал долго, работу делал годами, ну, 2 года, может быть, 2,5, есть даже и 3 года делал. Вот эту работу он делал 3 года. Когда ему сказал мужчина, художник знакомый, что в 90-х годах ее закрасили, он очень расстроился, пришел и говорит, 3 года жизни взяли, закрасили. Ну, 90-е годы, это начали оформлять все на Запад смотреть, и синтетика и все прочее, краски. Вот столовая для студентов УПИ в городе Екатеринбурге. Вот его сняли, уже все. Работа законченная, но это фотография была, ну вот тут что-то остался нам ксерокс от фотографии. Вот. Вот он в процессе работы. В процессе работы. Тут уже тоже идет к финалу. Вижу, что он в конце уже подправляет, делает работу, уже почти закончена. Сидит на ящике деревянном. Вот. А это вот тоже вот близко уже. Баночка у него с краской, кисточки. И вот он. Сняли, видимо, приезжали к нему гости, товарищи. Снимали его в процессе работы.
Мы с Колей были близкими друзьями, потому что по образованию мы монументалисты. Он закончил в Питере имени Мухина, а я в Москве Строгановку, монументальную живопись. Поэтому это была особая такая элита художников. Делали росписи, мозаики, рельефы. И Коля был одним из самых уникальных художников в том плане, что это был настолько серьезный человек, настолько тонкий, настолько своеобразный и настолько трудолюбив. И так много времени он отдавал работе и качеству особенно, потому что ребята наши, художники, которых он брал на исполнение досок, просто ругались и не могли от бесконечных переделок, доделок. Поэтому вот здесь тоже представлены его работы, тарелки, графика, где он, по-моему, вот роспись тарелок, это месяцами, используя там уникальные только им разработанные техники. Графика – это перо тонкое, лист бумаги, который, ну, там просто на 1 миллиметре можно найти изображение каких-то цветов, существ, вот такие, космос такой целый.
Вообще-то он был известен как мастер монументального искусства, и это была основная его профессия. Но вот художники графики, секции графики нашего Союза художников, считают его тоже своим, потому что он очень много выставлялся на выставках. И вот поскольку его, так сказать, основной интерес, основной художественный импульс – это была любовь к природе, к природным формам, то на выставках графики появлялись его и карандашные работы, выполненные с натуры, при помощи натуры, и потом преображенные в декоративные формы, цветные, так сказать, акварели, которые очень живописно воспринимались.
Называется «Морское дно». «Морское дно» в столовой Соликамске. Это 70-й год.
70-й год – год их встречи, начало семьи. Легко ли быть хозяйкой в семье художника, где все подчинено работе, искусству?
Да, непросто, очень даже непросто. Тут уже все, тут надо уже, как говорится, и время надо на него, как говорится, тратить, и ему обстановку соответствующую создавать для творчества. А как? Конечно, тут уже не обсуждалось. Творчество было на первом месте. праздники он практически не отмечали. Вот День Победы любил. Ну, пусть побудет дома один денечек. Сходим на площадь, посмотрим технику, прогуляется и все. И в мастерскую. Так что все в мастерскую. Я уже привыкла. Вначале я, конечно, от такого режима жизни как-то мне хотелось, чтобы он почаще дома был.
Все сразу схватывал на бумагу и делал уже вот это. Вот даже видно, листочек вон какой. Вон что. Ну вообще. Вот при жизни я же не вникала ничего. Это совершенно не вникала. Ну когда? Работа, дом, чтоб он был ухоженный. Его надо, как говорится, обстирать, обгладить и все прочее, накормить, с собой дать. Он в бытовом плане это был никакой совершенно, никакой организаторской у него не было. Он знал, что это все мое. Он уже не вникал, он только вот занимался этим. Пригласить меня в мастерскую, что-то новые работы показать и все. И больше я ничего. А вот уж когда тут приперло меня, вот я начала разглядывать, думаю, боже мой, боже мой.
У меня работа прежде всего, всегда говорю. Ну, потом как-то он стал уже, вот когда в городе работать, он стал более-менее посвободней. А когда он работал в области, он уезжал надолго, годами жил там. И они все воспринимала, конечно. Но он обижался, конечно, обижался. Ты, говорит, ничего не понимаешь. Я говорю, ну, естественно, я, как я могу? Ты же 11 лет учился, а я... Человек, как говорится, он все мне называл «глаз народа». Иди, говорит, «глаз народа, посмотри». Вот. Ну, иногда я, конечно, с ним соглашалась, а иногда мне не нравилось. Я говорила прямо.
То вот. Есть он все-таки ориентировался на «глаз народа»?
Да, да, да. Он, конечно, выслушает. Никогда со мной не спорил. Он не любил спорить. В общем, вот, выслушает. А сделать все равно по-своему. Вы знаете, откровенно говоря, после того, как он ушел, я разбирала его работы в мастерской 3 месяца. Мне же надо как-то в какую-то систему все это привести и переписать, в общем, как-то. И я вот только поняла, что с кем жила. Знали его в городе, конечно, но известность он такую не приобрел. Ну вот надо было, конечно, ему себя раскручивать, выставлять, выставки делать персональные. А он при жизни сделал всего одну небольшую выставку в доме актера.
Участник многих коллективных выставок на персональную не имел достаточно средств. Требовалось достойное оформление. А, возможно, настолько чутко и беспафосно жил, что не спешил открывать на суд самых разных людей свой внутренний мир, свою душу, познавшую, кажется, самую суть красоты Божьего мира.
90-е годы, он же буквально сидели мы на моей зарплате. Пенсия у него очень маленькая, он ушел из жизни. Так что оформлять надо деньги, естественно. Ну, так что так вот получилось. Ну, вот мне пришлось начинать. Ладно, мне помогли художники, как-то меня наставили вот на этот путь. Я вообще не знала, с чего и как начинать.
И с его уходом так получилось. Главным делом ее жизни стало то, чего не успел сделать ее Николай Игнатьевич. Открыть и понять его заповедные рисунки и познакомить с ними людей, открыв им нечто такое, что заставит задуматься не только о том, что есть красота, но больше – весь белый свет.
Ну, вспоминаю что-то, вспоминаю, он же все равно рассказывал, я же тоже интересовалась, как, да что, и все, вот он, вспоминаешь так вот. Как работал. Что-то вот он делал в мастерской. Работа есть в мастерской. Но когда стало вот у него здоровье плохо, со здоровьем, он работал дома. Дома работал. Вот. Особенно вот уже в последнее время он делал тушь-перо. Тушь-перо работы. Вот он все делал, вот у окна сидел и работал. Это последняя работа.
Вот так вот. Сейчас приходится мне. Ну, этот рисунок-то мне лично. А вот, ягодки-то прям как живые лежат. Клубничка, смотри какая. Зернышки, все прописано, все. Thank you.